Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Забытый доктор. Мой собеседник, историк русско-итальянских культурных связей Михаил Толлой.
Речь у нас с вами пойдет не о русской Италии, а о русской Базиликате. Это большой регион, и, надо сказать, абсолютно неизвестный. В русской Базиликате был всего лишь один единственный персонаж. Настолько удаленное место и малоизученное, что даже мало кто знает, как называются жители этого края. Базиликата, кто там живет. Один раз я услышал даже по итальянскому телевидению «Викторина», национальный канал. И у итальянской аудитории спрашивают, как называются жители Базиликаты. Все в растерянности. Оказывается, они называются Луканы. Догадаться действительно трудно, но у этого региона два названия. Одно историческое, древнее, Лукания, которое, не знаю, по каким-то причинам в 1947 году отменили и назначили сегодняшнее, современное название Базиликата. Если спросить у итальянца, как называется столица Базиликаты, то тоже у многих может вызвать, так сказать, растерянность. Город Потенца, в Базиликате живет 500 000 человек. Но более чем столица, пожалуй, в последнее время стал известен другой большой город Базиликаты, это город Матера. И с Матерой я давно знаком. Матера находится в списке ЮНЕСКО, как одно из таких главных итальянских мест под защитой этого органа. И это действительно уникальная история, связанная с Матерой, которая из города, называвшегося позором Италии, который собирались взорвать и снести, в прошлом году стал культурной столицей Европы. Так что в Матеру потянулись люди. Матеры снимаются фильмы, там снимал и Пазолини, и многие другие замечательные режиссеры. И поэтому я тоже часто бывал в Матере и знакомился с этим краем, который более-менее, надо сказать, известен, может быть, даже не само название, но вот этот пейзаж, эта дикость, отдаленность известна по замечательному роману Карло Леви «Христос остановился в Эболи». Он первым и, быть может, последним так действительно художественно описал и в тексте, и в картинах. Он ведь художник тоже, он стремился быть в первую очередь художником, а стал замечательным писателем. Этот его роман особенно прославился благодаря удачной экранизации с великолепным Джаном Марией Валанте. Фильм, одноименный фильм, который получил гран-при на Московском фестивале. И Карло Леви очень емко удалось описать отдаленность, заброшенность, дикость этого края.
Из вступления к роману «Христос остановился в Эболи» Карла Леви, написанного от лица местных жителей. «Мы не христиане, не люди, нас не считают людьми. Мы животные, вьючные животные, и даже хуже, чем животные. Мы сухие ветки, тростники, живущие первобытной, бесовской или ангельской жизнью, потому что мы должны подчиняться миру людей, находящихся там, за пределами горизонта, и переносить все тяготы соприкосновения с ними». Но эта поговорка имеет гораздо более глубокий смысл, как и каждый символический образ, а именно буквальный. Христос действительно остановился в Эболи, где шоссе и железная дорога отходят от холмов Салерно и моря и углубляются в заброшенные земли Лукании. Христос никогда не заходил сюда. Сюда не заходили ни время, ни живая душа, ни надежда, ни разум, ни история. Здесь неизвестна связь между причиной и следствием. Христос не заходил сюда, как не заходили римляне, которые укрепляли большие дороги, не углубляясь в горы и леса, не заходили и греки, которые процветали на морях Метапонто и Сибариса. Никто из смелых людей Запада не приносил сюда чувства движущегося времени, своей государственной теократии, своей постоянной, вырастающей из самой себя деятельности. Никто не трогал эту землю ни как завоеватель, ни как враг, ни как ничто не понявший гость. Это был отрывок из романа Карла Леви «Христос остановился в Эболи».
Само Эболе к Базиликате не имеет никакого отношения. Это город в Кампании. Но Леви правильно указал, что в Эболе заканчивались дороги, и дальше начиналось бездорожье, начиналась Базиликата тогда Лукания. Сам Леви оказался в Лукании в ссылке, как антифашист в середине 30-х годов. И здесь, пожалуй, надо ввести этот термин, отсутствующий в нашей историографии, это «конфино». Итальянское выражение «конфино» – это, собственно, не ссылка. Был такой термин официальный «конфино ди полиция». «Конфин» – это ограничение. Ограничение свободы в каком-то определенном географическом месте. Ну, по сути, это, конечно, была ссылка, но в отличие от ссылки, для конфина не заводились уголовные дела, не было процессов, не было никаких судебных решений. Человека просто брали и на основании вот такого решения полицейского отправляли на периферию Италии обычно. Или на острова, на Сицилию, на Липарские острова, в Базиликату и многие другие места, которые сейчас считаются курортами. Люди стремятся, платят большие деньги. А в то время это было вот это самое конфино. Это конфино было отменено с падением фашизма, поэтому сейчас такой меры нету официально. Но, тем не менее, в общем, наверное, ссылают и сегодня тем или иным образом. Итак, Карла Леви отправили в конфино в местечко Алиано, где, собственно, он и состоялся как писатель. Там у него завязались интересные знакомства, были романтические истории, он написал много пейзажей. И в итоге Карла Леви и завещал себя похоронить, он умер в Риме, завещал похоронить себя в этом малоизвестном местечке Алиано, где тоже, надо сказать, побывал, там и музей Карла Леви. Очень симпатичный маленький городок, который живет вот благодаря славе этого замечательного романа «Христос остановился в Эболе».
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» передача «Забытый доктор» о тернистом пути Валентина Дубасарского-Гроссмана рассказывает мой собеседник Михаил Талабай. А все же, Михаил, как быть с вашим новым героем? Он не Карла Леви, он не сидел в конфине, так сказать. Между прочим, я вспоминаю, что эпоха карантина во Франции называется, если я сейчас не путаю, «конфинман». То есть корень тот же, ограничение, но не ссылка, как вы правильно отметили.
Так я вот должен поправить, он как раз именно сидел в конфине, русский доктор. Его сослали тоже.
Так, вот мы подбираемся к герою нашего сегодняшнего разговора. Кто он? Представьте, пожалуйста, его портрет или как минимум профиль.
Как раз герой Валентин Владимирович Дубасарский-Гроссман. И надо сказать, что здесь очень явная прямая параллель с Карло Леви. Он тоже оказался в конфине. Они разминулись, хотя были соседями в соседних городках, но Карло Леви выпустили раньше. А нашего героя Валентина Дубасарского-Гроссмана послали через год позже и в другое местечко, не в Алиано, а в соседнее Ферандино. Это действительно такие малые поселки городского типа, абсолютно неизвестные даже любознательным итальянцам.
Валентин Дубасарский-Гроссман не оставил своих воспоминаний об административной ссылке, так будем переводить, «конфино ди полиция», в Луканию. Но как будто за него это сделал Карло Леви, писавший в 43-44 годах о своем пребывании в качестве ссыльного в луканском селении Гроссано. В случае русского врача вместо Гроссано надо просто ставить «Ферандино». Кстати, итальянский писатель не раз упомянул ее в своей книге. Это было селение по соседству. В округе оно славилось в ту пору изделиями из глины. Вот цитата из книги Карла Леви. «Гроссано, как и все здешние селения, белеет на вершине высокого пустынного холма, подобно маленькому призрачному Иерусалиму в одинокой пустыне. Я любил подниматься на самое высокое место поселка, к церкви, разрушенной ветрами, где взгляд охватывает в любом направлении бесконечный, одинаковый на всем своем протяжении горизонт. Кажется, что находишься среди моря, беловатой земли, монотонной, без деревьев, белые далекие селения на вершинах холмов, Ирсина, Крака, Монтальбана, Саландра, Пистичи, Гратоле, Ферандина, земли и пещеры разбойников, а дальше, возможно, находятся море и Метапонто и Таранто. Мне казалось, что я понял темную силу этой обнаженной земли, полюбил ее, и мне не хотелось покидать этот край. Я вообще горестно переживаю разлуки, и поэтому всегда враждебно настроен к новому месту, где мне суждено жить. Но я с удовольствием думал о путешествии, о возможности увидеть земли по ту сторону гор, о которых слышал столько рассказов и которые так живо рисовались в моем воображении. Мы проезжали над пропастью, куда год тому назад свалились музыканты из оркестра Гроссано, возвращавшиеся поздно ночью после концерта. С той поры мертвые музыканты пробуждаются в полночь на дне пропасти и играют на трубах. Пастухи избегают этих мест, охваченные суеверным страхом. Но когда мы там проезжали, был ясный день, сияло солнце, африканский ветер обжигал землю, и из глинистого обрыва не поднималось ни единого звука. В Сан-Мауро-Форте, немного выше на горе, при въезде в поселок, я еще видел колья, на которых годами торчали головы бандитов, а вскоре мы уже въезжали в рощу Ачитуры, один из немногих остатков старинного леса, покрывавший некогда всю Луканию. Лукания, страна лесов, теперь вся обнажена. Увидеть, наконец, деревья, зеленую траву, почувствовать свежесть лесной тени, услышать запах листьев — это значило для меня совершить путешествие в волшебную страну. Здесь было царство разбойников, и даже теперь от одного только далекого воспоминания пробирает дрожь. Но это очень маленькое царство. Его скоро оставляешь позади, чтобы подняться в Стильяно, где старый ворон Марк веками стоит на площади, как местный божок, черным контуром вырисовываясь на камнях. После Стильяно надо спуститься в долину Сауро с ее широким руслом, усеянным белыми камнями, и красивой оливковой рощей князя Колонна на острове, где батальон стрелков был уничтожен разбойниками.
Как я узнал, будучи в Матере, я всегда встречаюсь со своим ставшим уже приятелем, жителем Матеры. Он называется историком Матеры, но для меня это краевед. Краеведы вообще основные мои друзья и мои сотрудники по Италии. Джанни Мараньо. Его интересует все, связанное с Матерой, с регионом, с краем этого городка. Он занимается и средневековыми пещерами, где жили византийские монахи, и какими-то семейными историями. Большой русофил, кстати. В Матере мало происходило событий, и вот он увлекся действительно великим большим событием, спасением русскими моряками, пострадавших на Сицилии, в Калабрии местных жителей, и написал либретто для лирической оперной кантаты, посвященной русским морякам. Хотя это к Матере не имеет отношения, но тем не менее он выразил какой-то общий интерес к итальянскому югу и к его связям с Россией. Я расспрашивал Джанни Мараньо, а русские эмигранты, какие-то русские люди были вообще в Базиликате? Не ожидая услышать положительный ответ. Он сказал, да, у нас был один русский эмигрант, замечательный русский доктор, добрый русский доктор, о котором сохранилась прекрасная память и о котором сохранилось полицейское досье. И тут у меня, как исследователя, была, конечно, замечательная удача, потому что Джанни Мараньо мне доставил досье из архивов полицейского управления, квестура по-итальянски. Замечательная папка, которая охватывает 10 лет жизни нашего героя Валентина Владимировича. С 1933 года, года его въезда в Италию, попадания в Италию, и по 1943 год, когда его конфино, собственно, было отменено в 1943 году. Высаживаются союзники на юге Италии, фашистская власть падает, и все ссыльные, заключенные, их просто-напросто распускают на волю.
Михаил, а кто же этот ваш новый герой, этот русский доктор? Почему он попал в Италию, и почему вообще о его судьбе важно что-то знать вам, как исследователю, а нам, как читателям?
Очень яркая судьба, которая отразила вот в такой микроистории этого человека всю макроисторию 20 века. Тоталитарный строй, разного рода идеологии, великие столицы, страны Европы. Валентин родился в Петербурге в 1909 году в семье врачей. Про его отца почти ничего не известно. Уже сейчас в интернете, в итальянском интернете, где немного пишут все-таки о Валентине Дубасарском Гроссмане, такая полуфантастическая информация о его отце Владимире. Я перевожу с итальянского, конечно, интернет, можно, и мы его смело критикуем, но тут я с некоторым стыдом даже перевожу эти фразы. Пишут следующие итальянские сочинители, что отец русского доктора Владимир Дубасарский Гроссман во время Первой мировой войны писал в журналах бывшего Советского Союза статьи против крепостного права. Из-за этого был осужден царским режимом к смертной казни и бежал за границу. Вот такая совершенно фантастическая информация. И больше, к сожалению, о Владимире Дубасарском Гроссмане я узнать не смог. Почему он бежал, почему он не воссоединился со своей семьей, когда и семья тоже бежала, сие пока остается тайной. Итак, гражданская война, революция. Мать со своим сыном бежит из революционного Петрограда. Я нашел их в списках беженцев в Константинополе в 1920 году. То есть нашему герою тогда 11 лет. Они из Константинополя перебираются в Прагу. Мать тоже врач, стоматолог, пользуется, очевидно, успехом в Праге, это следует там из дальнейших разного рода документов. Сына Валентина она определяет тоже на родительскую стезю. Он поступает в Карлов университет, учится на медика, на врача. И тут вот поворотная точка. В 1933 году, а с этого года начинается папка, он посылает просьбу, прошение в разного рода итальянские органы через итальянское консульство в Праге с разрешением приехать учиться в Италию. Эта просьба, надо сказать, сразу вызвала массу вопросов у итальянских официальных органов. Они не хотели Валентина. Он им был нежелателен. Подозрительный молодой человек, без гражданства. В документах его постоянно называют аполидом. Кстати, когда я писал свой русский очерк, я этот аполид исправил на апатрида. В русской нашей терминологии почему-то аполит как-то меньше прижилось, а в итальянском вообще отсутствует, хотя слово похоже на латынь. Ну, тем не менее, это лицо без гражданства. И поэтому префектура города Павии пишет в министерство итальянское предложение отказать в просьбе. По каким причинам? Причина номер один. Валентин хочет учиться в Италии, потому что у него слабые легкие, нужен хороший климат. И он выбирает местом учения Павию. А Павия – это город в заболоченной местности, с туманами. Это уже подозрительно. И, кстати, это правда. Действительно, Павия отнюдь не славится своим курортным климатом. Второй пункт от итальянских полицейских. Мы не знаем, каковы идеологические убеждения Валентина. Может, у него есть какие-то мнения, противоположные фашистским устроям, что, в общем-то, так и было. И он эти свои убеждения, мнения будет распространять среди благонадежного студенчества. И Валентину было отказали. Но, тем не менее, я думаю, что его мать, у которой, мне кажется, были хорошие связи в Праге, еще раз нажала на консульство пражское, те еще раз надавили на своих итальянских коллег. И вот это, конечно, некоторые удивительные истории итальянские 30-х годов, когда, в общем, власти ведут себя достаточно либерально. Они дают разрешение на въезд Валентину, и он въезжает. На границе, правда, его немножко притормозили, потому что обнаружилось еще одно обстоятельство, о котором ранее не заявлялось. Валентин приезжает в Италию не один, а с некой синьориной, с Сарой Кулановой, румынкой, как пишут полицейские из Южного Тироля. И вроде бы молодые собираются соединить свои жизни. Но, тем не менее, это опять подвергло некоторые замешательства. Еще их подержали какое-то время. Но в итоге в переписке появляется слово, что мы будем держать под надзором. И этой паре разрешают приезжать на учение в Павии. Тут, надо сказать, начинаются тяжелые дни, потому что два молодых человека оказываются, в общем-то, в незнакомой среде, среди чужой культуры, итальянского они не знали. И действительно не очень понятно, почему, собственно, Валентин избрал Павию. Как мне кажется, благодаря таким соседним историям, кто-то из общего круга, быть может, той же самой его матери, Раисе, посоветовал именно Павию, потому что там действительно был сильный и до сих пор сильный медицинский факультет, которым одно время управлял даже Нобелевский лауреат по медицине Камилло Гольджи. И на этом факультете училось много русских евреев из Российской империи. Я тут воспользовался рефератом одной литовской современной студентки, с которой мы списались. Назову ее имя Риманте Яугайте. Она приехала в Павию по линии Эрасмуса. Ее реферат был именно выходцы из Российской империи, ученики, студенты Павийского университета. И около 40 русских евреев учились вот на рубеже в 10-е, ну и затем даже в 20-е годы. Интересно было читать этот реферат, потому что в нем Риманте подчеркивают озыбкость вообще всей этой терминологии тогдашнего еврейства, потому что некоторые те же самые студенты сначала записывались как русские, потом перезаписывались как евреи. Из 40 евреев 6 себя объявили православного вероисповедания, а один русский еврей в 1922 году объявил себя палестинцем. Да, удивительно. Сейчас у нас это связывается исключительно с арабским миром. Но в то время, я думаю, это не без какого-то такого сионистского пафоса. Явно этот человек в Палестине не родился, он из России, но тем не менее он палестинец. И вот эта среда русско-еврейская, я думаю, она каким-то образом тоже привлекла Валентина и Сару. Но тем не менее, повторю, вхождение было трудное. И о чем свидетельствует совершенно неожиданный документ, который меня поразил. Буквально через несколько месяцев после въезда в Италию пара возвращается в Южный Тироль, в роскошное местечко Мирано, горный курорт. Снимают там очень дорогие апартаменты в одной из лучших гостиниц этого города, Эспланада, существующей до сих пор. И полицейские документы, снова полицейские документы. Работники гостиницы услышали подозрительный шум и стали стучаться, двери не открывали, взломали эти двери и обнаружили молодую пару в луже крови. Они вскрыли себе вены. Но, несмотря на то, что у Валентина было медицинское образование, пусть еще не закончено, тем не менее, как-то они не успели хорошенько вскрыть себе вены, их спасли. Дальше следуют разного рода документы, где молодые объясняли, что, будучи больными и осознав, что их сон о любви не может быть выполненным, они решили вот таким образом свести счеты с жизнью, а Валентин даже отправил последнее письмо своей матери в Прагу. Представьте, какое впечатление могло произвести такое письмо на бедную женщину. Ну, я, конечно, убежден, что он предварил это письмо какой-то телеграммы, но тем не менее, наверняка оно все-таки дошло. Итак, попытка самоубийства, и молодые возвращаются таки в Павию и живут там еще несколько лет. Он учится, Сара скучает. И от этого периода сохранилась переписка на русском языке, которую мне любезно предоставили потомки Валентина и Сары, ныне живущие в Израиле.
Вообще, должен сказать, Михаил, слушая вас, я мысленно представляю себе картины Мирана, страшно дорогой отель, красивая пара, вскрывают себе вены, лужа крови. В общем, это какой-то такой Висконти пошел. Плотно пошел Висконти. Пожалуйста, разубедите нас, скажите, что все это действительно правда, а не некая выдуманная мелодрама.
Да, сохранились полицейские документы. Большего факта и не придумаешь. Так что есть эти документы, которые тоже отложились в том самом досье, оказавшемся в Базиликате. Трагический жест, мало объяснений. Но вот переписки, которые, повторю, сохранилась, к кое-какие все-таки моменты, приведшие к этому решению, мы можем проследить.
Из письма Сары, отправленного из Падуи в Палестину, к подруге Бушки, архив потомков Валентина. В Италии мы находимся уже более 5 месяцев. Мы поселились в маленьком городке, так как почти все университетские города фабричные и вредные для здоровья. Я читаю, занимаюсь и сама готовлю обед. Жизнь в Италии по сравнению с Румынией очень дорогая. Мы живем очень одиноко и почти никуда не ходим. Последние почти 2 месяца мы провели очень хорошо в горах на севере Италии, почти на границе с Австрией, в знаменитом курорте Меран. Там замечательно красиво, высоко в горах, все покрыто снегом, но слишком дорого. А вот дополнение самого Валентина. «Милая Бушка, ваше письмо меня обрадовало не меньше, чем Сару, потому что из рассказов жены я вас уже давно знаю и люблю, как ее лучшего друга и преданного хорошего человека. У меня просто слюнки потекли от радости за вас и отчасти от зависти, когда я читал о вашей жизни в коллективе, которой вы так довольны. Верьте мне, что мы не самодовольные индивидуалисты, герметически закупоренные в своем семейном гнездышке. Я не теряю надежды, что и мы через пару лет приедем к вам, чтобы вместе продолжить эту трудную, но радостную и многообещающую стройку. Напишите, как вы отнеслись к демонстрациям в Тель-Авиве и чем это кончилось. Крепко жму вашу рабочую руку, Валентин». Михаил, о чем спрашивает из Италии Валентин? Что за демонстрации в Тель-Авиве? Известно об этом что-то?
Да, эту пару очень интересовала Палестина, я думаю, даже в первую очередь. Демонстрации в 1933 году, осенью 1933 года вспыхнули в Палестине, когда неожиданно в порту Яффы открыли рейс с оружием, который сионисты отправляли из Европы еврейским переселенцам в Палестине. Когда об этом узнали палестинские арабы, вспыхнули беспорядки, которые очень жестоко подавила британская полиция. В то время Палестина была подмандатная британская, и поэтому именно англичане тогда и подавили эти арабские демонстрации 1933 года.
Переписка между фашистской Италией и подмандатной Палестиной. Письма из архива потомков Дубасарского Гроссмана. В следующем 1934 году Сара пишет своей подруге. «Я не смогла заплатить в университете, и поэтому мне не засчитали года. Занимаюсь я на математическом. Настроение у меня плохое, и я почти целый день сижу дома». Валя занимается на медицинском, он уже на 5-м году, так что мы надеемся, что в будущем году он кончит. Мы живем такой скучной и однообразной жизнью, что многого не напишешь. Я сама веду хозяйство, читаю и почти больше ничего не делаю. Живу, как и твои родители, надеждой, что через пару лет мы сможем жить иначе и, конечно, лучше. Будем работать и производить, а пока будем накоплять силы. Я тебе очень завидую, что ты в кибуце и работаешь». Опять приложен и постскриптум от Валентина. «Я целые дни провожу на лекциях и в больнице, а по вечерам читаю медицинские учебники. Много устаю, но все же живу надеждой, и я тоже, что вскоре смогу занять свое место в экономике и приносить обществу пользу своим трудом. Если сможете, напишите о процессе против убийц Орлозорова. Чем это кончилось? Крепко жму вашу руку. Валентин». Михаил, опять к вам за справкой. Кто такой Орлозоров? Кто его убил и за что?
Это та же горячая история 1933 года. Хаим Орлозоров, выходец из России. Странный, надо сказать, персонаж сионизма. Когда Гитлер пришел к власти в январе 1933 года, Орлозоров тут же отправился в нацистскую Германию и повел переговоры с гитлеровцами, назовем их так, о том, чтобы они облегчили отправку евреев в Палестину. Ему казалось, что вот такая вот антиеврейская государственная политика, она даже поможет в итоге сионистскому делу. И он с этим такой вот странной идеей и отправился в Берлин. По его возвращению он был убит. Как подозревают, был убит противоположной партии сионистского движения, которые полагали, что никоим образом с нацистами, с гитлеровцами переговоры вести нельзя. Англичане арестовали целую группу подозреваемых. Начались разного рода судебные процессы, но они не закончились ничем. Не было достоверных улик, подозреваемые были выпущены на свободу, поэтому убийцы Орлозорова спустя почти век до сих пор не обнаружены. Вот в этой переписке видно, что Валентина, в отличие от его жены Сары, в первую очередь, конечно, больше интересовали такие глобальные вещи. Идеи, демонстрации, ситуация в Палестине, ситуация с сионизмом. И здесь он не говорит открыто, но меня заинтересовала эта фраза его, что он собирается приносить обществу пользу по окончании университета. Какому обществу? Он здесь в этом письме не называет. Но я думаю, не фашистскому обществу, потому что наверняка Валентин не разделял убеждений и идей Муссолини и прочего. Поэтому мне кажется, что все-таки у них, у обоих, было вот это изначальное желание покинуть затем Европу и уехать в Палестину, в те же самые кибуцы и трудиться на пользу общества, как об этом говорит Валентин. Он, конечно, все это не обозначает так уж прямо, потому что мы знаем из полицейского досье, что они находились под надзором. И я думаю, что он, будучи, в общем-то, человеком, который пережил эмиграцию, бегство и разного рода перипетии, это хорошо понимал. Поэтому он до конца не доводил вот эти свои какие-то мечтания и проекты. Но я думаю, что все-таки у итальянцев подозрения существовали. Активная переписка с русскими евреями в Палестине на русском языке. Наверняка эти письма переиллюстрировались, и кое-что попадало на столы полицейских.
Михаил, а как же теперь соединить то, с чего мы начали, с тем, о чем вы рассказываете? Вы говорили о Базиликате, а сейчас у нас разговор идет о Павии, о Ломбардии. Как же Валентин Дубасарский-Гроссман попал в эту самую Базиликату, на юг Италии?
Валентин успешно учился достаточно долго. Я думаю, что это тоже стало для него и для Сары большим разочарованием. Они думали где-то за пару лет получить диплом, но его учеба в Павии растянулась на 5 лет. Но, тем не менее, все прошло успешно. Я изучал, кстати, его дело студенческое в Павийском университете, где всякого рода экзамены, и видно было, что все-таки он не был таким уж примерным студентом. Долго, скажем так, тянулся этот весь процесс, но думаю, что и отсутствие итальянского языка здесь сказалось. В итоге в 1938 году он сдает все государственные экзамены, получает диплом врача, но которым он не воспользуется. 1938 год, очень печальный год, надо сказать, в истории Италии. В этом году, буквально через несколько недель после того, как Валентин закончил университет, Муссолини вводит расовые законы, которых прежде не существовало. Вводятся разные теории арийства, чистоты крови, чистоты расы. Выявляется главный враг – это еврейство. Что надо сказать, в общем-то, для итальянского общества не характерно. Антисемитизм не есть какая-то черта, присущая итальянцам даже в разные периоды истории Италии. И поэтому антисемитизм, он не пустил глубокие корни даже в фашистской Италии, по моему мнению. Но, тем не менее, закон есть закон. Все евреи отправляются на обочину итальянского общества, запрещается разного рода их профессиональная деятельность, у них отбирают членские билеты фашистской партии. Это, конечно, нам кажется абсурдом, но многие евреи стояли у истоков итальянской фашистской партии. С 1938 года это все становится невозможным, и Валентину запрещают заниматься врачебной деятельностью. То есть диплом у него не могут отобрать, но врачом он работать не может. И более того, его отправляют в то самое Конфино. Павия – это все-таки город почти столичный, рядом Милан, город с большими, так сказать, традициями, возможностями. И его отправляют в 1938 году в Базиликат вместе с женой, с ребенком, и начинается вот его 5-летнее пребывание в Базиликате до 43-го года, о котором вот я нашел много свидетельств разного рода, и которым посвящены основные документы из той самой полицейской папки. Документов очень много, потому что такое Конфино? Им, то есть его семье, его ребенку, потом появился второй, третий ребенок, выдавали необычайно скудное пособие, но все-таки выдавали вот это пособие, на которое можно было с трудом, так сказать, влачить существование. запрещалась врачебная практика, но тем не менее, конечно, Валентин не отказывал местным жителям, где и врачей-то не было. Об этом хорошо пишет Карло Леви. Он занимался тоже врачебной практикой, нелегально практически, но на эту деятельность местные власти смотрели сквозь пальцы из практических соображений, потому что они все-таки хотели, чтобы местные люди не болели, излечивались. И тут высококвалифицированные, приехавшие с севера врачи. Денег, как сообщали мне, рассказывали местные жители, он даже и не брал, был врач-бессеребренник, но не отказывался, естественно, от продуктов для своей семьи. Тут возникает очень интересный момент, который я нашел в той же самой папке. В 41 году, уже на третий год конфино, скажем, ссылки Валентина с семьей в Базиликате, в полицию поступает интересный документ. Поступает донос, очень жесткий, тяжелый донос.
Анонимный донос в квестуру, главное полицейское управление города Матера, 1941 год, перевод с итальянского Михаила Талалая. «Ставим вас в известность о коммунистической пропаганде, которой занимается под сурдинку интернированный здесь русский, медик-хирург, с того момента, как началось военное наступление на его родину. Этот господин, выбрав себе удобное место у капуцинов за городской чертой, где нет никакого надзора, преподносит своим клиентам и всем, кто с ним общается, яд коммунистической пропаганды. Бесполезно пересказывать все то, что он говорит. Это можно выразить кратко. Коммунистическая пропаганда. Поэтому просим королевскую квестуру принять меры и выслать этого вредного индивидуума из нашего края в какой-нибудь концентрационный лагерь. И как можно быстрее. Анонимно». Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Забытый доктор» о тернистом пути Валентина Дубасарского-Гроссмана рассказывает мой собеседник Михаил Талалай.
В этом доносе меня заинтересовала одна вещь, что нет никакого указания на причину, основную причину ссылки Валентина Дубасарского-Гроссмана на его еврейство. То есть расовые законы, уже третий год расовых законов, как-то евреев собирают там в концлагеря, некоторых, ну это правда позднее уже были, отправляют и в Германию уже с 43-го года. Это письмо исключительно идеологическое. То есть Валентину вчиняют только вот левые его коммунистические убеждения, которыми он отравляет луканцев в 41-м году, после вторжения фашистской Италии на территорию СССР. И тут я еще добавлю одну вещь, про которую не писал в своих вот двух биографических очерках на русском и итальянском. Но у нас устный жанр, поэтому мне кажется, что некоторые вещи, те, которые не печатаются, можно сказать устно. А именно, когда мы обсуждали этот донос в кругу луканских краеведов, один достаточно так убежденно сказал: «А я знаю, почему этот донос был написан. Дело в том, — продолжал краевед, — что Валентин был очень красивый мужчина, молодой врач, который имел такую практику достаточно обширную, пусть и нелегальную. И достаточно известно в определенных кругах, что у него заводились разного рода романтические истории с луканскими крестьянками». И, продолжал тот краевед, я думаю, что донос этот был сочинен не из коммунистических убеждений Валентина, а какой-то муж-рогоносец, возмущенный его поведением, решил возмутителя спокойствия и Дон Жуана удалить из Базиликаты и упрятать его в более надежное место. Но вот сообщаю вам такую устную историю, устное краеведение.
Когда выпускник медицинского факультета Павийского университета Дубасарский-Гроссман приехал в Феррандино, он нашел там местных врачей. Встреча с ними, возможно, напоминала встречу с ними выпускника Туринского университета Карла Леви. Доктор приближался мелкими шажками. Ему лет 70 или немного меньше. У него отвислые щеки и слезящиеся добродушные глаза старой охотничьей собаки. Движения его медленные, затрудненные, но скорее в силу характера, чем возраста. Руки дрожат, он с трудом выговаривает слова. Верхняя губа у него невероятно длинна, а нижняя совсем отвисла. На первый взгляд, это незлобивый человек, совершенно выживший из ума. Ясно, что он не очень-то рад моему приезду, но я пытаюсь успокоить его. Я не собираюсь заниматься врачебной практикой. Сегодня я пошел к одному больному только потому, что это был неотложный случай, и я не знал, есть ли врачи в поселке. Доктор остается очень довольным моим заявлением и чувствует себя обязанным показать мне свою культуру. Он усиленно ищет в темных закоулках памяти какой-нибудь старинный медицинский термин, задержавшийся там с университетских времен, как трофейное оружие, забытое на чердаке. Но из его бормотания я понял только, что он теперь ничего не смыслит в медицине, если вообще когда-нибудь что-то смыслил. Великолепные лекции прославленной неаполитанской школы исчезли из его памяти, смешались в однообразии долгого, постоянного безразличия. Обрывки прежних знаний всплывают без всякого смысла в беспросветной тоске из моря хинина, единственного лекарства от всех болезней. Я увел его из опасной научной сферы и стал расспрашивать о поселке, о его обитателях, о здешней жизни. «Хороший, — говорил мне доктор, — но очень примитивный народ. Больше всего остерегайтесь женщин. Вы молоды и, к тому же, красивы. Ничего не принимайте от женщин. Ни вина, ни кофе, никакого питья, никакой пищи. Они обязательно намешают туда какого-нибудь зелья. Вы, конечно, понравитесь здешним женщинам. Все будут готовить для вас зелье. Никогда ничего не берите от крестьянок. Это зелье очень опасно. Оно неприятное, даже противное. Они кладут туда всякие травы и произносят заклинания. Но главное — это кровь. Невежественные люди. Они примешивают это ко всему. В напитки, в шоколад, в кровяную колбасу, пожалуй, даже в хлеб. Будьте осторожны. Сколько зелий я выпил! Конечно, я не следовал советам доктора и каждый день с риском для себя пил вино и кофе, даже если мне его приготовляла женщина. Может быть, там были и зелья, но они, видимо, взаимно нейтрализовались. Во всяком случае, вреда они мне не принесли. А может быть, они помогли мне каким-нибудь таинственным образом постичь этот замкнутый мир, окутанный черными вуалями, мир крови и земли. «Особый мир крестьян, куда нельзя проникнуть без волшебного ключа», — так писал Карл Леви.
Слава богу, полиция не дала ход этому доносу. В том же самом досье есть ответ от карабинеров местечка Ферандино, которые хладнокровно пишут, что Валентин ни в каких вот таких подозрительных коммунистических агитациях не замечен. А наоборот, очень благонадежный такой вот ссыльный, и мы просим его не трогать, а оставить в нашем поселке городского типа Ферандино. И так произошло. Они остались еще на почти 3 года, уже до падения фашизма в Базиликате, которое произошло чуть раньше, как я уже говорил, в 43-м году.
Михаил, а интересно, удалось ли найти хоть кого-нибудь в этой базиликате, кто бы знал о русском докторе?
И здесь удача, да. Конечно, прошло уже почти 80 лет с той поры. Но, тем не менее, удивительно, но да, нашлись. Я не встречался, но списался с одним жителем Ферандины, Джанни Латронико. Ему сейчас 90 лет. И он сообщает, что в его семье просто чтут память Валентина, потому что этот Джанни маленьким умирал от какой-то загадочной болезни, ему было 3 года. Я его письмо, кстати, опубликовал в итальянском варианте, вот в итальянском очерке. И Валентин, опять-таки, безвозмездно, исследовав недуг маленького Джанни, пришел к какому-то своему выводу и прописал ему спасительную диету на основе риса. Вот такие подробности. Мама с трудом нашла рис, кормила младенца этим рисом, и Джанни Латронико был спасен. Еще один очень интересный персонаж, который обнаружился, это священник Дон Лучано Микелли. Это приходской священник этого поселка Ферандино, который сейчас, пошел на повышение и переехал уже в Матеру, где стал директором епархиального музея. То есть человек с широким культурным кругозором, знанием. У нас с ним завязалась очень плодотворная переписка. Он сам лично Валентина не видел, но много слышал от людей Ферандини, которые рассказывали, что они по ночам даже русского доктора на каких-то своих осликах, мулашках, потому что других средств передвижения там нет, они по этой сельской местности его приводили к больным, и он никому не отказывал. То есть сохранились вот очень о нем, надо сказать, светлые воспоминания в местном краю, которые Дон Лучано слышал, передал и рассказал еще уже свои собственные впечатления о том, что однажды в эту Ферандину приехал сын Валентина и внук, которые тоже вот как бы собирали сведения о Валентине. И они вместе тоже встречались еще с тогда жившими людьми, посмотрели метрические книги. И тут выяснилась одна удивительная вещь. Оказывается, что Валентин следующих своих детей уже крестил. И его следующие дети, не первый, а второй, третий, они уже зарегистрированы как католики. Тоже такой вот странный, неожиданный поворот в жизни Валентина на юге Италии.
Приходской священник из Ферандины, Дон Лучано Микеле, прислал Михаилу Талалаю свое письменное свидетельство. Мы впервые даем его по-русски. «Я удивился, когда, прогуливаясь по паперти своей церкви и читая молитвенник, увидел двух мужчин, которые уверенным шагом направлялись прямо ко мне. Но удивлению моему не было границ, когда двое чужеземцев сообщили мне причину их появления. Они приехали в Ферандину из Израиля, точнее, из Латруна, местности в 15 километрах от Иерусалима, где расположен известный монастырь трапистов и где делают превосходное латрунское вино. Это были отец и сын, приехавшие издалека с одной определенной целью – разыскать местного человека, родившегося в Ферандине во время Второй мировой войны и вскормленного молоком вместе с приехавшим израильтянином, которого теперь сопровождал сын. То есть приезжий из Латруна искал в базиликате своего молочного брата. Этот израильтянин, в свою очередь, был сыном русского врача, высланного к нам в конце 30-х годов по политическим мотивам. Врача звали Валентин Дубасарский Гроссман, его жену звали Сарой. Вместе с ними прибыл больной грудной младенец, но Сара потеряла молоко. Нужно было срочно найти кормилицу, причем кормилицу смелую. Существовал определенный риск подхватить инфекцию от приезжего больного младенца и передать ее собственному ребенку. И вот теперь приезжий хотел узнать, кем именно была та смелая кормилица и, если возможно, разыскать молочного брата. Я стал думать, кому можно обратиться за справками. В моей памяти стали всплывать какие-то обрывочные рассказы. Конечно же, нашлись старожилы, которые помнили загадочного русского врача. Они рассказали, что врачу запрещали практику, и ему приходилось лечить больных тайно по ночам. Доставляли его к ночным пациентам верхом на мулах. Помнили необыкновенно высокий профессионализм медика из Санкт-Петербурга и его гуманизм. Он отказывался брать гонорар, если видел бедность семьи. Во время нашей с гостями из Израиля поездки в Матеру зашел разговор о религиозной идентичности русского медика, имевшего еврейские корни. За беседой у меня возникло подозрение, что Валентин, как мне было известно, радикально мыслящий человек, покрестил, несмотря на свое еврейское происхождение, своих детей в Ферандине. Я высказал это соображение. «Папа, если тебя крестили в Ферандине, значит, я тоже христианин?» – озадаченно спросил сын. Отец на этот вопрос ответил отрицательно. Но мы решили таки посмотреть метрические книги нашей церкви. В ней действительно нашлась запись о крещении, но не сына, а следующего ребенка Валентина, его дочери. В качестве крестного отца был записан коллега Валентина, местный фармацевт. Это означало, что сынный русский неплохо интегрировался в местное общество, раз отнес свою новорожденную девочку крестить в наш храм и пригласил коллегу. Сын же, родившийся на севере Италии и привезенный грудным младенцем в Луканию, остался некрещенным. Потом вместе с матерью он отбыл в Израиль. Однако своего молочного брата найти ему не удалось. Прошло уже полвека, и из Ферандины многие разъехались по белому свету. Так писал приходской священник из Ферандины Дон Лучано Микеле Михаилу Талалаю. По-русски это свидетельство приводится впервые.
И последняя знакомая новая, которую я упомяну, пенсионерка, очень культурная дама. Теперь она живет в Генуе. Маринетта Форджоне, назову ее имя, у нее сохранились даже некоторые личные вещи, когда Дубасарский и Гроссман покидали в 1943 году Ферандину. Они оставили своим соседям какие-то сувениры, рюмочки, по-моему, чешские. Она мне прислала даже фотографию этих рюмочек. Какие-то русские банкноты, тоже застрявшие в семье Дубасарских Гроссманов. И другие какие-то мелочи, оставленные семье Форджоне. И та же самая Маринетта Форджоне, почему-то я подчеркиваю имя, она неожиданно меня просветила совсем недавно, почему жизнь Валентина закончилась на Сардинии, то есть в другом тоже достаточно глухом краю, уже 80-е годы, с другой женой Валентин закончил свой земной путь на Сардинии.
Как же так, Михаил? Фашизм пал, а русский доктор отправился не в Палестину, о которой как будто бы мечтал, а на какую-то Сардинию. В чем дело? Может быть, тут тоже какая-нибудь загадка есть?
В Палестину уехала его жена, Сара Куланова. Валентин остался в Италии. И для меня долгое время было загадкой, почему Сардиния, почему он ехал в Палестину. На многие вопросы мне ответила Маринетта Форджоне. Брак между Сарой Кулановой и Валентином, похоже, распадался уже в это время. И когда фашистский режим на юге Италии закончился, Сара забрала детей и действительно уехала в Палестину. Валентин то ли из-за того, что распалась их семья, то ли из-за того, что он разочаровался в сионизме и увлекся какими-то новыми теориями, он не поехал со своей женой и с детьми. После освобождения Рима в 1944 году куда ехать замечательному доктору? Конечно, в столицу. И следующие документы, которые я встречал нашего доктора, это Рим. Он открывает практику в Риме. Ну, конечно, столичный человек, родился в Петербурге, был в Константинополе, учился в Праге, затем учился под Миланом. Естественно, Рим. И как бы с Римом все понятно. А потом вдруг опять глухая Сардиния. И меня просветила Маринетта Форджоне. Оказывается, Валентин Дубасарский Гроссман после падения фашизма увлекся анархизмом. Коммунизм, понятно, его не мог интересовать, несмотря на этот донос, все-таки коммунистом он не был. Беженец из коммунистической России, поэтому я сомневаюсь, конечно, в этих его коммунистических убеждениях. Но анархистом действительно был. Сохранилась переписка с анархистами итальянскими, достаточно известными. И, согласно Маринетте Форджоне, Валентин из одного конфина был отправлен в другую конфина. Итальянская полиция в 40-е годы не хотела Валентина в вечном городе, в Риме. И ему предложили уехать куда-нибудь подальше. Времена, конечно, были уже менее жесткие. Ему, естественно, разрешили продолжать врачебную практику. И он уехал на Сардинию, там, где у него образовалась новая семья, сардинская жена, родился сын. Тут, увы, трагедия. Их сын Элио погиб молодым человеком в дорожно-транспортном происшествии. И поэтому на самой Сардинии никаких следов о Валентине не осталось. Я разыскал городок, где жил Валентин со своей новой женой и со своим погибшим позднее сыном. Ну, естественно, там никто уже ничего не знал, все это уже было забыто. Все его архивы, а наверняка это тоже была интересная переписка, может быть, даже воспоминания, все это погибло, было выброшено. Так что единственное, что я нашел, это могильный камень на местном кладбище в местечке Сан-Гавино. И на этом могильном камне получилась очень странная перекличка двух городов на итальянском языке. Это звучит так. Сан-Петербурго – место рождения, и Сан-Гавино – место кончины. Вот такие два места с разной численностью. 5 миллионов в Петербурге и 5 тысяч жителей в сардинском поселке Сан-Гавино.
Thank you. И на этом мы заканчиваем рассказ о забытом русском докторе Валентине Дубасарском-Гроссмане, биографию которого раскопал мой собеседник-историк Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.